Олег Георгиевич, недавно вы выпустили статью про целостную личность, в которой представили такой достаточно системный и глубокий подход вообще к пониманию личности, к ее потребности. Можете как-то вот вкратце рассказать о сути этого подхода?
Суть подхода в следующем, что любая психологическая школа, она так или иначе стремится помочь человеку стать целостным. Вот, изобретая разные методы, техники, приемы. И ориентация идет на то, что есть какие-то проблемы, неврозы там, или какие-то проблемные эмоции, которые человеку мешают. Ревность, обида, неуверенность, раздраженность. И в психологии считается, чтобы стать целостным, нужно избавиться от этих эмоций. Нам кажется, что это подход немножко такой упрощенный, потому что прежде чем говорить о целостности личности, сначала нужно понять, в чем целостность, а уже потом предлагать методы, как эту целостность обрести. И в этом смысле нам кажется, что очень продуктивен подход, который предлагается мудрецами в древних трактатах, в Ведах, где мудрецы описывают, что у личности есть как бы четыре уровня бытия или четыре уровня потребностей. Это физическое тело, это эмоциональное тело или тело ума, это интеллектуальное тело или тело смыслов, пониманий, и духовное тело, душа. Так вот, если мы говорим о целостности, то целостность означает целостность и единство всех этих четырех планов. А не просто, если мы решили проблему какую-то эмоциональную, то от этого целостность возникла. Нет. Известно, например, что у человека может не быть никаких эмоциональных проблем, но если у него нет смысла жизни, то есть интеллектуальное тело не задействовано, то ему не хочется жить. Все хорошо на физическом плане, все хорошо на эмоциональном плане, но интеллектуальные потребности и духовные потребности не задействованы, и человек несчастен. Вот. Можно множество других примеров приводить, но суть сводится к тому, что целостность нужно обретать на всех четырех уровнях. И поэтому вот этот подход, который мы представляем в рамках проекта «Психология третьего тысячелетия», он учитывает вот эту некую глубину существования человека. То есть мы более глубоко стремимся понимать человека и, соответственно, как практики-профессионалы стремимся более глубоко с ним работать, а не просто поверхностно, решая какие-то отдельные проблемы.
Ну, физическое тело – это потребности сон, секс, оборона, еда, да? Так правильно понимаю?
Ну, в самом общем случае, да. Четыре потребности тела, вот те, которые вы назвали, это пища, каждый хочет есть. У нас у всех есть потребность в том, чтобы спать, более того, половину времени своей жизни мы спим. Это достаточно существенно. И современная цивилизация, она активно обслуживает эту потребность на уровне вот этих постельных аксессуаров, таких особенно каких-то мягких, там, шелковых, разных кроватей с подогревом, которые покачиваются в течение ночи, там, ну и все прочее. Вот. То есть видно, что это у людей есть эта ценность серьезная. Да.
Ну, то есть, в принципе, похоже, что вот эти потребности ни у кого не вызывают каких-то сомнений. Но вот если берем дальше, вот вы сказали, эмоциональное тело, что это вообще такое? Как это тело можно пощупать?
А пощупать его сложно, потому что оно не в грубой материи, это тонкая материя, материя ума. То есть наши эмоции связаны с умом человека. Манаси называется на санскрите, это такой элемент нашей психики. Вот. И опять мы можем видеть, что, например, часто женщина может говорить мужчине. То есть мужчина уверен, что он все для нее сделал. Он построил квартиру ей, он купил ей машину, он купил ей шубу, там, бриллиант в золоте, даже 10 бриллиантов в золоте. А она несчастная. Она не удовлетворена. Почему? Потому что женщина, она ожидает эмоциональную помощь. Она хочет взаимоотношения строить на эмоциональном уровне. Что это значит? Это означает, она хочет чувствовать, что ее любят. Она хочет чувствовать, что ее замечают, на нее обращают внимание, ей уделяют время. Вот. И, например, известно такое впечатление, что женщина, она хочет менять одежду. Она 3 раза одежду какую-то новую приносила, и все, для нее это уже не одежда. Она мужу говорит, купи следующую. Он не понимает, зачем. Как это? Не порвалась еще старая, она требует новую. Она уже поносила в том плане, что она все впечатления, эмоциональный фактор, все впечатления от этой одежды она уже получила. Она вот на работе была в этой одежде, по улице 1,5 раза прошлась, дома на себя в зеркало посмотрела, все, все впечатления собраны. Вот, то есть это пример того, что есть вот эта эмоциональная потребность.
А у мужчин тоже она как-то проявляется?
А у мужчин в другом. Если у женщины эмоциональная потребность проявляется в сфере взаимоотношений, то есть вот эта внимательность, чувствительность, обмен эмоциональный, да, там они, женщины говорить любят, вот, обмен эмоциями. Мужчины часто не понимают, о чем они говорят. Смысла никакого нет, но женщины довольны, но они эмоциями обмениваются. А для мужчины эмоциональная реализация – это реализация успеха. То есть он хочет чего-то добиться, он хочет, чтобы его оценили. Что вот он успешный человек, что он как личность состоялся, его уважают. Это вот для мужчины эмоции, они представлены вот в этом ракурсе, в сфере такой социальной реализации.
Но если тогда дальше двигаться, ну, в общем-то, тут похоже, вот то, что вы сказали, да, это с этим не поспоришь. Ну, а что такое интеллектуальные потребности? Вроде как бы многие живут без этого спокойно, достаточно вот этих 2 уровней.
Многие живут, но, как мы с вами выясняем, многие живут и без эмоций. То есть, как это, идеал современной жизни – упаковаться. То есть, чтобы была машина крутая, дом загородный хороший. Упаковаться. То есть многие живут и без эмоционального уровня, но мы замечаем, что люди несчастливы. Если люди задействуют сферу эмоций, они становятся более счастливыми, более целостными. И дальше мы продолжаем. А если они задействуют и сферу интеллекта, смысл жизни, они становятся еще более уверенными, счастливыми, какими-то, ну, имеющими фундамент просто в жизни.
То есть интеллектуальные потребности – это потребности в смысле жизни?
Главное – это да. Но помимо этого, это еще и понимание вообще законов жизни, в каком мире я живу. Не просто вот все случайно происходит, человек знает законы жизни. Он понимает закон судьбы, например, да, то есть как и почему те или иные события приходят в его жизнь, с чем это связано. Вот он знает эти законы. Человек хочет знать, это наша потребность. Обратите внимание, люди читают газеты. Зачем? Они хотят узнавать что-то новое. Это потребность в итоге, это потребность интеллекта. Он хочет познавать мир.
Ну и тогда все-таки что же тогда такое духовные потребности? Вот прошедшие там в 20 веке 70 лет наша страна вообще была атеистической. Неужели там у нас такие прям уж несчастные люди жили? То есть правильно ли я вообще понимаю, что духовные потребности – это все-таки потребности, связанные в том числе с Богом?
Духовные потребности – это прежде всего потребности, связанные с Богом. Все остальные, они связаны как бы с нами, скажем так. Там, мои эмоции, мое понимание, мое здоровье. Но духовная потребность, она не может быть оторвана от Бога, потому что духовная потребность – это потребность души познать Бога. Потребность души вступить в отношения с Богом. Вот. На санскрите есть это слово йога. Йога переводится как связь, связь души и Бога. Практика медитации, молитвы. Это все потребность духа. Дух хочет вот познать высшее, высшую реальность, высшее отношение.
И чтобы вот эти потребности реализовать, это нужно ходить в церковь, в синагогу, мечеть.
Само хождение в церковь, в синагогу ничего не дает. Вопрос, зачем туда человек ходит и как он туда ходит. А духовная потребность – это потребность души, она связана в этом бескорыстном импульсе что-то сделать для Бога, познать Его, постичь, проявить свою любовь к Нему или свою благодарность к Нему. Это может быть в церкви произойти это событие, духовное событие, вот когда душа, она раскрывается нараспашку, да, ищет Бога, вопрошает. А может произойти где-то в повседневной жизни. Точно так же оно может не произойти в церкви, если человек туда пришел с материалистическими какими-то желаниями, там пришел свечку поставить, чтобы здоровье стало больше. Это не духовный мотив. То есть сам приход в церковь ничего не означает. Вопрос, с каким сознанием мы приходим, что мы ищем, какие цели перед собой ставим.
Ну вот, особенно в связи с вот этим вот пунктом, похоже, что у многих людей появляется такое мнение, ну не у многих, а я просто читал на одном из форумов, где попытались обсуждать вашу статью, и там один человек высказал, что это вот что-то из раздела научной такой фикции, то есть как будто бы это так просто замаскировано под какую-то такую научность, правдоподобность, но это так просто как фантазия, можно сказать. Что бы вы ответили на это?
Я отвечу очень просто, что когда, например, Эйнштейн начинал свои исследования, для многих это казалось какой-то фикцией. Есть вот классическая динамика или классическая ньютоновская физика. Все понятно, понятные законы. А тут Эйнштейн вводит какие-то неопределенные величины, масса переходит в энергию, вообще непонятно, о чем речь идет. Энергия переходит в массу. Получается, что это такое вообще непонятно. Никакой границы нет. Для очень многих вот эти исследования это были какой-то фикцией и ненаучностью. Вот. Но позже это стало такой некой новой научной парадигмой. Точно так же мы сейчас находимся на рубеже, когда вот эта старая парадигма или старые представления о науке, они как бы сейчас трещат по всем швам на самом деле. Вот я пару лет назад знакомился с выступлением президента Российской академии физики. И он сказал, что подавляющее большинство физиков-ядерщиков, то есть те, которые изучают тонкие процессы на уровне атома, они верующие люди. Вот. Вы скажете, это не научность? Это научность. Потому что люди, которые начинают исследовать материю, они обнаруживают, какая там гармония и целостность. И они просто непосредственно это видят, что действует какая-то сила, которая всем этим управляет. Вот. Для кого-то это до сих пор еще не научность, но в основном для тех, кто, знаете, как бы рассуждает на тему науки. Для серьезных ученых это давно уже становится серьезной глубокой наукой. То же самое в психологии, сейчас возвращаемся к этому предмету. Понятие души – это вообще основное понятие, которое психология должна исследовать, потому что психология, психея – это душа с греческого, логос – знание, учение. Само название этой научной отрасли, психология, означает, что должна исследоваться душа, духовные потребности. Это заложено в сам предмет. Вот то, что психология до сих пор всерьез это не изучала, ну, что делать? Нужно идти дальше.
Ну, похоже, что вот вы идете дальше, и вот в этой связи, насколько я понимаю, вот эту вот концепцию целостной личности вы используете и для проведения, осуществления своих семинаров и, в частности, предстоящего фестиваля международного, да?
Ну, не только я, а вся наша команда. То есть весь проект «Психология третьего тысячелетия», все специалисты, которые действуют в рамках этого проекта, мы представляем эту концепцию целостной личности, целостности на четырех уровнях – физическом, эмоциональном, интеллектуальном и духовном.
Ну вот можете тогда как-то сказать, может, чуть-чуть поподробнее, что люди получат на фестивале вот, предстоящем, как это будет? Станут ли они действительно целостней после этих фестивалей?
Фестиваль для нас – это очень особое событие. Мы проводим фестиваль два раза в год, не чаще. И мы очень хотим, прежде всего, чтобы на фестиваль приезжали люди, которые уже где-то послушали какие-то наши программы, может быть, в интернете, может быть, на каком-то тренинге, на каких-то курсах были. Вот мы прежде всего хотим, чтобы приехали вот люди, с которыми нас знают уже. Почему? Потому что мы хотим, чтобы на фестивале они буквально получили вот этот опыт целостной жизни. То есть фестиваль – это не теория. Это целые сутки целостной жизни. Вот мы хотим, чтобы каждый человек, приезжая на фестиваль, он ощутил вот эту целостность своего бытия. И поэтому фестиваль, программа фестиваля строится на всех этих четырех уровнях. Есть йога, есть правильный образ жизни, который включается в том числе в ранний подъем, в ранние утренние часы. Есть вот этот эмоциональный план, то есть работа с эмоциональными проблемами, которые всегда у людей есть. Есть работа со сферой взаимоотношений, изучение законов взаимоотношений, изучение законов мироздания, мира, это план интеллекта. Вот. И духовная потребность — это медитация, какие-то вот такие практики по раскрытию потенциала души. То есть фестиваль — это главным образом опыт такой целостной жизни. Поэтому еще раз скажу, мы прежде всего хотим, чтобы приезжали те, кто о нас уже знает, но мы также ждем всех остальных, то есть кто о нас не знает, потому что в итоге мы хотим каждому человеку, приезжающему на фестиваль, дать возможность очень глубоко почувствовать, что значит по-настоящему жить целостной жизнью. Вот, ощутить вот этот опыт такой гармонии, целостности, полноты.
А сколько дней будет фестиваль идти у нас?
Но он начинается у нас 2 февраля, по 8 февраля включительно, и 9 февраля у нас отъезд.
То есть можно ли сказать, что вот, то есть вообще вот вы как-то что-то обещаете людям, что вот они точно после фестиваля там станут целостны, станут там физически реализованы, эмоционально реализованы, интеллектуально, духовно? Или тут как-то еще зависит от каждого?
Мы не манипуляторы, то есть мы никого не кодируем на целостность, на гармонию. Всегда ученик-учитель — это равное распределение ответственности. Есть наша доля ответственности, как ведущих. И вот свою часть мы постараемся сделать по максимуму. Это вот мы готовы точно обещать. Но есть 50% ответственности самого человека. Эта ответственность состоит в том, чтобы прилагать усилия к тому, чтобы этот опыт утвердить в своей жизни. Поэтому мы не просто даем какой-то, как это сказать, такой опыт других чувств. Там, сделали какую-то методику, и человек иначе себя почувствовал. Нет. Главное, что мы хотим дать, мы хотим дать человеку знания и практику. Знание и практику, которые он сам сможет использовать в жизни. И вот это мы уже не проконтролируем. Наша ответственность — дать, донести, помочь освоить. Но как человек это будет использовать в жизни, это сфера ответственности самого человека. Но по крайней мере, мы это дадим, это первое. И второе, мы позволим почувствовать, что значит следовать этому знанию и этому опыту жизни. А вот дальше человек должен решать, уже будет он обследовать или нет.
Ну, может, тогда еще пару слов скажете о тренинге, который вы будете вести там?
Ну, название моего тренинга — «Уроки жизни». И в основе этого тренинга понимание, что каждому человеку в жизни даются какие-то его самые главные уроки, которые вот ему нужно выучить. И эти уроки, они всегда на уровне каких-то качеств характера человека. То есть если какие-то качества не освоены, то жизнь все время будет бить по этим больным точкам, какие-то ситуации представлять. И вот задача тренинга будет в том, чтобы мы, во-первых, проработали эти ситуации, проработали эти какие-то внутренние проблемы, с одной стороны. А с другой стороны, очень глубоко поняли, как эти проблемы и их решения связаны вообще с предназначением человека. Потому что все, что дается нам в жизни, это часть вот этого большого пути, который мы должны пройти. Часть пути по достижению самых важных целей. То есть нет просто каких-то отдельных ситуаций в жизни. Нет, нет. Все связано с самыми главными задачами, которые нам по судьбе даются, с нашими предназначениями, высшими целями. И это вот второй план, с которым мы будем работать, это вот это понимание таких принципиальных смыслов жизни. Работа с этим материалом.
Хорошо. Спасибо. Удачи вам.
Спасибо. Вам тоже удачи.